Я приветствую вас на очередном занятии по культуре и коммуникации. Мы продолжаем изучение темы служения. Что значит служить в межкультурном контексте, в семье, в церкви, в своем регионе, на своем рабочем месте? Мы обсудили такие понятия, как открытость, принятие и доверие. Они составляют фундамент для любого служения. В конечном итоге служить Богу, не служа друг другу, невозможно. Фактически, служение Ему и заключается в служении ближнему, разумным и мудрым, когда твои действия расцениваются как содействие, помощь, прежде всего, теми, кому ты служишь. На сегодняшнем уроке речь пойдет о приобретении новых знаний. Итак, открытость, принятие, доверие и следующий пункт — новые знания. Дело до него дошло только сейчас, потому что подлинное познание происходит лишь в контексте доверительных отношений. Вряд ли кто-то станет делиться с вами чем-то личным, пока не убедится, что вам можно доверять, что вы не осмеете этого человека, не уязвите его, не сделайте его мысли и переживания предметом сплетен. Познание, как мне представляется, включает в себя три основные фазы, причем строгих границ между ними нет. Информация, полученная в ходе межкультурных взаимодействий, носит в первую очередь ознакомительный характер. Что я могу узнать об этой культуре, об этом народе, о его традициях, о его языке, прежде чем пересеку границу и окажусь в данном культурном пространстве? И это прекрасный старт. Проблема же нередко заключается в том, что, получив соответствующие теоретические знания, человек дерзает думать, что теперь он все знает. Мне все хорошо знакомо, поэтому можно спокойно приступать к осуществлению намеченных планов, не зацикливаясь на таких моментах, как открытость, принятие, доверие и так далее, что зачастую служит причиной грубейших ошибок. Ведь существенная часть культуры скрыта от поверхностного взгляда, которому доступно далеко немногое. Это лишь некие общие представления о религиозных верованиях той или иной страны, особенностях ведения бизнеса, а также ее социального, экономического и общественно-политического устройства. Сама же суть культуры открывается тогда, когда мы в нее погружаемся, когда становимся физически ей сопричастны. Тем не менее, все это далеко не умаляет значимости предварительной теоретической подготовки. Ведь именно она создает почву для вопроса. Опыт личных наблюдений за носителями американской культуры показывает, что, находясь в инокультурной среде, мы не всегда активно интересуемся теми или иными реалиями и часто не пытаемся разобраться в сути наблюдаемых проявлений культуры. Думаю, это происходит потому, что мы практически уверены в своей осведомленности. Тем не менее, ознакомительная информация должна побуждать нас к анализу. Чем, к примеру, экономическая система этого государства отличается от экономической системы моей страны? Или церковная жизнь? Что в ней специфического? Почему богослужения там, скажем, начинаются в 7 утра, а не в 11? Разве Бог приходит не к 11? Да мало ли какие гипотезы могут возникнуть на основании устоявшегося понимания отдельных моментов общественной жизни. Почему сегодня в одних церквях богослужение начинается в 8 утра, а в других — в 11? Последний вариант устоялся в те времена, когда добрая часть американцев работала на фермах. С утра надо было встать, подоить корову, брать в доме, а потом, при необходимости, запрячь лошадей и добраться до церкви. Вот почему раньше 11 в церковь приезжать не получалось. Соответственно, богослужения начинались именно в это время. Чисто культурный момент, а не какое-то библейское предписание. В Латинской Америке, например, на 11 утра в воскресенье приходится пик рыночной торговли. Это лучшее время, чтобы купить свежие овощи, фрукты и какие-то другие продукты. Кто не успел, тому ничего хорошего не достанется. Поэтому планировать начало служения на 11 в этой стране совершенно бессмысленно. Самое удобное время — 7 утра. Воздух еще прохладен и свеж, а после служения можно спокойно сходить на рынок и купить все необходимое. Все это — важные элементы страноведения. До поездки узнаешь, как, а во время пребывания в другой стране — почему. Итак, полезно не только черпать знания о культуре, но и учиться у ее носителей в процессе общения с ними. Теперь мы становимся причастны к этой культуре, знакомимся с ее носителями и находим среди них друзей. Полагаю, что именно этот второй источник знаний играет ведущую роль. Метафорически и иносказательно это можно выразить фразой «учиться у ног носителя культуры», подобно ребенку, который внимает каждому слову своего наставника. «Я в вашей культуре ничего не смыслю. Подскажите, научите, помогите не попасть в просак». И это очень разумное отношение, ибо так мы даем собеседнику понять, что в том или ином культурном вопросе именно он обладает столь необходимыми нам знаниями, информацией, мудростью, а значит, только он может нам помочь. Вот мы и обращаемся к нему за помощью в освоении новой для нас культуры, потому что без него нам в навигации действительно не обойтись. По моим наблюдениям, те, кто выезжает за границу на относительно продолжительный срок, как правило, учатся у местных жителей только языку. И это понятно. Одним самоучителем в этом деле не обойтись. Но как только иностранец в достаточной мере овладевает языком, он снова заключает, что вполне готов влиться в культуру, общаться, работать, делать повседневные дела. Где-то глубоко и даже скорее подсознательно он думает, что от местных жителей он мало чем отличается. Главное — освоить язык. Тогда ты органично впишешься в культуру, и никаких проблем не будет. Но это серьезное заблуждение. Будут. Ибо ты продолжаешь оставаться иностранцем. Вы носители разных культур, и у вас разный менталитет. И если этого не понять и не начать учиться, проблем не избежать. Итак, мы сказали, что можно черпать знания о культуре, это наиболее распространенный вариант, можно учиться у ее носителей, наиболее действенный вариант, а можно учиться вместе. Иногда такой подход именуют синергетическим. Термины «синергия» или «синергизм» происходят от греческих слов, обозначающих «вместе», «совместно» и «дело», «работа», «энергия». По-другому синергизм можно представить так. Допустим, вы пришли на концерт симфонического оркестра. Перед выступлением музыканты разминаются. Вот звучат скрипки, вот ударные, вот духовые инструменты. Все играют на свой лад, сплошная какофония, нагромождение звуков, режущее слух. Потом все замолкают. Выходит дирижер, занимает свое место, берет в руки палочку, и с первым же ее взмахом в зал начинает литься невероятная по красоте гармония звуков. Вот она, совместная работа, где каждый играет свою партию, создавая необычайное благозвучие. Это неописуемое действие и сильнейшее переживание. Синергетическое познание происходит тогда, когда крепкие дружеские отношения, основанные на глубоком взаимном доверии, обеспечивает общение, в ходе которого обоим коммуникантам открывается нечто такое, что не открылось бы, будь они порознь. Вот таким образом возникает синергетический эффект. При непременном условии исключительного взаимного доверия, понимания, умения интуитивно почувствовать собеседника. Когда результат не равен сумме двух слагаемых, когда 1 плюс 1 становится 3. Что в этом вопросе хотелось бы выделить, что следует подчеркнуть? Во-первых, это библейские понятия всеобщей благодати, а также священство всех верующих. Опыт показывает, что получение страноведческих знаний, как в теории, так и на практике, для многих дело непростое. Почему-то сей момент идет у нас со скрипом. Наверняка этому есть какие-то объяснения, но углубляться в них мы сейчас не будем. Просто подумайте на досуге. Отчего-то большинство из нас кажется, что мы и так уже все знаем, что достаточно хорошо осведомлены и подготовлены к жизни в чужой культуре. Понимаете, когда надо у кого-то чему-то поучиться, мы оказываемся в роли школьника. Не знаю, какие чувства это вызывает у русских людей, но американцы такому положению склонны сопротивляться. Однако давайте посмотрим, чему в этом отношении учит Библия. Итак, всеобщая благодать, суть которой заключается в том, что Бог посылает дождь и на праведников, и на нечестивых. Выражаясь иначе, Бог добр и великодушен как к тем, кого Он называет своими детьми, так и к тем, кто отвергает Его, не признает ни Отцом, ни Господом, ни Спасителем. Но свою благодать Бог дарует всем без исключения, а не только любящим Его и верующим в Него. Он благ ко всем, и примеров этому великое множество. Взять хотя бы пилота самолета. Он может не верить в Бога, но все равно получает от него знания о законах аэродинамики, о том, что необходимо, чтобы поднять самолет в воздух, как управлять им и как осуществлять посадку, обеспечив всем пассажирам приятный и безопасный полет. Откуда у него вся эта компетентность? В конечном итоге от Бога, ибо в нем источник всякого знания. Но все ли признают это? Нет. Все ли отдают ему должное? Нет. Все ли благодарят его? Отнюдь. И несмотря на это, Бог продолжает наделять нас разумением и возможностью пользоваться его плодами. Теперь о том, как это относится к нашей с вами теме. В инокультурной среде нашими учителями могут стать кто угодно — атеисты, мусульмане, христиане, представители других религий. Бог дает знания абсолютно всем, повторю, даже тем, кто не признает Его и не выражает Ему свою благодарность. Таким образом, благодаря действию всеобщей благодати, научиться я могу у кого угодно, у любого жителя любой страны, в любом уголке земного шара. Говорю я это потому, что отдельные христиане считают недопустимым учиться у нехристиан. Я такую позицию не поддерживаю, основываясь прежде всего на действии принципа всеобщей благодати. Согласятся со мной, возможно, не все. Кстати, когда я решил учиться в университете штата Мичиган, родители обеспокоились, а не утрачиваю ли я свою христианскую веру. Один товарищ даже выразился так: «Зачем ты ставишь свой шатер в стане филистимском среди язычников?» И все же я пошел учиться именно туда. Мичиганский университет — огромный университет, примерно 60 тысяч студентов, и отличная возможность многое понять. Люди, которые так стремятся к знаниям, не осознают, кто является их главным источником и подателем. Не видят за всем этим Бога. Итак, это первое. И второе актуальное здесь понятие — это священство всех верующих. В Ветхом Завете оно выполняло две функции. Во-первых, находиться в отношениях с Богом, а во-вторых, осуществлять посредничество между Богом и людьми. Таким образом, их служение происходило как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. В новозаветную эпоху фокус практически полностью сместился на вертикальный аспект служения. Это Бог и я. Обратите внимание на проявление в этом индивидуализма. Хотя справедливости ради надо отметить, что Павел адресовал свои послания в основном общинам, а не отдельным людям. Итак, это вертикаль «я и Бог», или, скажем иначе, «христиане и Бог», благодаря которой с Отцом можно общаться в любое время, в любом месте, в любых условиях, ибо Он называет нас царственным священством. А это значит, что доступ к Отцу через первосвященника Иисуса Христа открыт для Его чад постоянно. Никаких дополнительных условий в виде определенного места и времени для этого не требуется. В минуту нужды можно тут же попросить Господа о помощи, о мудрости, о чем угодно. И мы можем быть уверены, что Бог услышит. К слову, в Ветхом Завете написано, что уши Господни обращены к праведникам и внимательны к молитве их. Но это лишь часть священнического служения. Второй его аспект — это то, как мы являем Христа друг другу. Многими нашими богословами, как мне кажется, этот момент упускается. Но ведь быть священником значит не только иметь возможность общаться с Богом через Сына Его Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, но и обладать дарами, как даром Святого Духа, который ныне обитает в нас, так и духовными дарами для употребления в служении друг другу. Нигде в Библии не написано о том, что кто-то по сравнению с другими наделен более щедрой или более значимыми дарами. Этот дар, равно как и Божья мудрость, таково мое убеждение, получают все Божьи дети. У кого-то этой мудрости больше, у кого-то меньше, но никто ею не обделен. Из этого следует, что мы призваны проявлять Божьи дары, Божью мудрость, Божье ободрение, Божью поддержку, а порой и Божье увещевание. Быть проводниками всего этого. Никакой иерархии здесь нет. Все на равных. Мужчины и женщины, старики и молодежь и так далее. Когда уверовал мой сын в возрасте примерно 7 лет, однажды, сидя с ним за столом, я поймал себя на мысли, что передо мной священник. Что это значит? Уверовав, Саша присоединится к священству, что это подразумевает? Отчасти то, что он стал для меня проводником Божьей благодати. Через него Бог может обращаться ко мне, открывать мне свою мудрость. А это значит, что теперь я должен прислушиваться, должен быть открыт для восприятия. Более того, отныне в нашем доме должна быть атмосфера, в которой мой сын может свободно высказываться и выражать свои мысли. Разумеется, не все, что он говорит, будет от Бога. Равно как и я, не всегда изрекаю Божью волю. Хотя хочется надеяться, что в словах отца мудрости будет все-таки несколько больше, чем в словах сына. Тем не менее, это не всегда так.
Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com.
Итак, чада Божии выполняют роль посредников. Получение новых знаний и опосредование происходит непрерывно. Духовный рост и развитие каждого члена общины обеспечиваются совместными усилиями. Только тогда, когда христиане служат друг другу своими дарами в теле Христовом, это тело развивается правильно и гармонично. Только тогда в нем нет дисбаланса и дефектов. Напротив, есть здоровье и эстетика. В один момент нужна усиленная молитва, в другой — обед для больного человека, в третий — помощь в детском доме, а в четвертый — проповедь или проведение занятий в воскресной школе. Все это дары. И все они востребованы. Так давайте же поощрять их. Ведь именно так и формируется священство, где каждый призван являть Христа всем остальным, а также принимать то, чем Христос хочет обогатить его посредством других христиан. Последнее не всегда дается просто, особенно преподавателям. Далеко не каждый из них готов учиться у своих студентов. Нам самим хочется знать ответы на все вопросы и при необходимости уметь их незамедлительно и четко выдавать. Однако Божья мудрость дарована всем Его чадам, и об этом нельзя забывать. Давайте рассмотрим соответствующие навыки. В первую очередь, это умение слушать. Очень глубокий смысл заложен вот в какой поговорке. Умение слушать и умение любить — способности настолько схожие, что многие не видят между ними разницы. Повторю. Умение слушать и умение любить — способности настолько схожие, что многие не видят между ними разницы. То есть слушать — значит фактически проявлять любовь. И далее. Исследовательский навык. Сюда входит владение искусством вести содержательный диалог, черпать у своего собеседника данную ему Богом мудрость, знания, открывать для себя его жизненный опыт, выводы и убеждения, к которым со временем он пришел. Если у этого человека есть чему поучиться, непременно воспользуйтесь этим, обогатитесь его присутствием в вашей жизни. И последнее — отклик, ответная реакция. В ответ собеседнику мы нередко выдаем оценочное суждение в стиле «я смотрю на это иначе», хотя куда разумнее было бы попытаться вникнуть в то, что он говорит. Не давая себе труда разобраться в сути сообщения, поразмыслить над ним, мы прерываем собеседника в порыве желания возразить ему. В итоге никакого диалога не получается. И это, пожалуй, все, что касается познавательного аспекта. Мы сильнее, когда ведем конструктивный диалог. Мы растем, когда черпаем то качественно новое, что рождается в подобного рода общении. Мы приносим больше плода, когда активно участвуем в жизни общины, когда пребываем в служении с теми, кого Христос называет царственным священством.